Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы для вас самые актуальные последние новости подготовили. Координаты эфира. СМСки плюс 7925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений. «Говорит Москобот». И смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва». В нашей официальной группе ВКонтакте можно смотреть. И в YouTube-канале «Говорит Москва».
В движении.
Давайте посмотрим, что нам рисует Яндекс. Четырехбальные пробки в Москве. Ничего критичного нету. Выездные магистрали, влетные магистрали едут нормально, за исключением, наверное, Горьковского шоссе. Здесь дорожно-транспортное происшествие на стороне, которая ведет к МКАДу. И прямо на пересечении с МКАДом ДТП, поэтому там придется какое-то время постоять. Так, на юге традиционно затруднения на внутренней стороне и еще внешне между, соответственно, Рублево-Успенским шоссе и Минским шоссе есть пробка. Третье транспортное кольцо вот на юго-западе, на западе и на севере сложнее, чем на востоке. Будьте внимательны. Садовое кольцо едет нормально.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Владимир Путин на Валдае поздравил Трампа с победой на президентских выборах. Далее обсудим, что Владимир Путин заявил, что не хотел бы возвращения России на путь до 2022 года. Много заявлений вчера сделал президент в ходе сессии на Валдайском форуме. Все это обсудим. Далее эксперты предупредили о вреде высоких ставок для нижнего среднего класса. И ГАИ Татарстана предлагает запретить продажу топлива на АЗС лицам моложе 16 лет. Связано это с ростом аварийности, с участием подростков, которые водят мототранспорт, питбайки, квадроциклы и другую технику. Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте, наш сегодняшний умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Владимир Путин поздравил, выступая на заседании клуба «Валдай», рассказал о своих отношениях с президентами США. Он сказал, что, пользуясь случаем, хотел бы поздравить с победой на прошедших выборах Дональда Трампа. Путин отметил, что не считает зазорным позвонить Трампу, но пока это делать не будет. Дональд Трамп заявил, что пока не говорил с Владимиром Путиным, но считает, что они еще пообщаются. «Я пользуюсь случаем, хочу поздравить Дональда Трампа с избранием на пост президента США. Я уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ». Заявление Трампа о необходимости завершить конфликт на Украине и наладить отношения с Россией заслуживают внимания, отметил Путин. Он также прокомментировал покушение, которое было совершено на избранного президента во время предвыборной кампании 14 июля. Человек проявляет себя в экстраординарных условиях, и он себя проявил, на мой взгляд, очень правильным образом, мужественно, как мужчина, сказал российский президент. 7373-948, телефон прямого эфира. Сейчас пытаемся до Олега Барабанова дозвониться, как раз он программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» и находился в Сочи. Давайте пока с вами поговорим. Можно ли смоделировать будущее российско-американских отношений? С вашей точки зрения, как они могут выглядеть в условиях того, что Дональд Трамп становится президентом? Нельзя, конечно же, говорить, что какой-то Дональд Трамп наш. Вот, по-моему, в эту ловушку уже многие угодили еще, когда Трамп избирался на свой первый срок. Но при этом многие аналитики говорят, что все-таки в отношениях между двумя странами может что-то поменяться. Вопрос, что? Кто-то говорит, что именно откровенно русофобская политика, такая идеологическая, она уже уйдет на второй план. Она была скорее свойственна демократам, а Дональд Трамп, он про другое. Он скорее, наверное, про деньги, он в большей степени про реалполитик, он про интересы, а интересов у него очень много. И вчера даже были ссылки, что якобы источники в окружении Трампа говорили, что будет, может быть, даже предложен какой-то план по прекращению боевых действий на Украине. Олег Барабанов с нами, профессор МГИМО, программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай». Олег Николаевич, здравствуйте.
Добрый день, Евгения. Добрый день, дорогие слушатели.
Скажите, пожалуйста, ну вот из того, что вы наблюдали и слышали вчера, можно ли действительно описать будущее, смоделировать будущее российско-американских отношений?
Ну, Ну, действительно, поскольку это было первое выступление президента Путина после американских выборов, да, то были очень большие ожидания, да, как он отреагирует на победу Трампа. И здесь нужно сказать, что выступление президента, оно было выдержано в очень спокойных, конструктивных тонах. Не было никаких суперрадикальных заявлений, кто-то даже в какой-то степени остался разочарован. Но президент сказал, как он и всегда говорит, что Россия уважает выбор американского народа, что Россия готова работать с любым американским президентом, естественно, с учетом наших интересов. Но, может быть, две вещи мне показались достаточно значимыми и новыми. Первое, это то, что Владимир Путин поздравил как раз на Валдае, в своей валдайской речи, Дональда Трампа с победой. И затем Песков сказал, что это следует воспринимать как официальное поздравление. То есть мы же все гадали, да, вот в эти сутки, будет ли поздравление от Путина, не будет ли поздравление от Путина, особенно в контексте того, что Александр Григорьевич Лукашенко поздравил. Сейчас, по крайней мере, вот в таком непрямом формате, но это поздравление есть. И вторая вещь, когда зашел разговор о возможных телефонных звонках и переговорах с Трампом еще до его инаугурации. И здесь президент сказал, ну, на прямой вопрос его, в общем-то, поддавшего немного ведущий, модератор, вы готовы к телефонному разговору с Трампом сейчас? И президент, в конце концов, сказал, готовы. Вот, то есть это не то, чтобы было вот с распахнутой душой, на мой субъективный взгляд, сказано, но, тем не менее, было сказано, что готовы. И затем президент также сказал, что я бы и сам Трампу позвонил, но вот там это может вызвать различные негативные коннотации и так дальше. И у меня субъективно, возможно, я был, возможно, я не прав, сложилось такое впечатление, что сейчас может быть некая игра, кто первый позвонит, да, вот позвони мне, позвони. Ну, сложилось у меня, по крайней мере, субъективное такое впечатление, что мы можем ждать звонка от Трампа.
Вот
Трамп может ждать звонка от нас.
И в итоге никто никому не позвонит, что ли?
Да.
Получится. Но, Олег Николаевич, понятно, но интересно, что с точки зрения вот, значит, тех заявлений, которые вчера делал Владимир Путин, как вы считаете, в окружении Трампа, в администрации Трампа слушают, прислушиваются, выводы делают, и насколько с той стороны есть интерес сейчас взаимодействовать с Россией? Как вы думаете?
Ну, здесь у нас даже сложилась некая своя конспирология среди коллег, участников Валдайского клуба, поскольку заседание же сдвинули часа на 4, да, фактически, с 4 часов на почти 8. Понятен очень плотный график президента, но в то же время здесь могла быть и некая конспирология, что заседание сдвинули на время, когда в Соединенных Штатах уже утро. То есть, когда там люди проснулись и, как говорится, могли слушать эту речь, поскольку шла и трансляция английского перевода речи. Так что здесь ничего нельзя исключать. Но что для меня самое важное, это то, что когда президент говорил про Украину, он специально подчеркнул, и здесь как раз, в общем, не было поддавливания со стороны ведущего, это президент сам сказал, что он выступает против перемирия, поскольку президент сказал, что вот они подвезут снарядов и начнут по новой. Поскольку как бы и логика Трампа, да, перемирие по линии боевого соприкосновения, и это же лежит в основе китайско-бразильской инициативы мирной. Так. И, к слову говоря, на нашей Валдайской конференции китайские эксперты выступали очень настойчиво, я бы даже сказал, агрессивно, в хорошем смысле слова, за перемирие. Они говорили, ребята, пора это заканчивать, ребята, необходимо срочно перемирие. И таким образом тема перемирия витала. Да? Ну а как еще за одну ночь можно остановить конфликт, как не перемирие, ну а затем корейский вариант. Но здесь Владимир Путин сказал достаточно четко, что он против перемирия. Так что посмотрим, если будет звонок Трампа, то как они будут это обсуждать и где здесь будет поле для компромисса. достаточно интересно.
Олег Николаевич, но если сравнивать все-таки вот администрация Байдена и администрация Трампа, с вашей точки зрения, есть ли вероятность, что диалог с Вашингтоном сейчас наладится и будет в более конструктивном ключе?
Ну, здесь у меня нет такой эйфории, поскольку, ну, показали.
Ага. Алло. Олег Николаевич, наверное, по серпантину едет в Сочи. Сейчас попробуем перезвонить. 7373948, это телефон прямого эфира. Риторика США может измениться, Костя говорит. А там уже что-то дельное с Америкой можно обсудить. Трамп хотя бы выглядит адекватным, говорит Костя. Вы знаете, Костя, но многие с вами согласятся, потому что действительно никогда еще перспективы американской политики не обсуждали в контексте, например, ментального здоровья лидера страны. Вот так еще не было. Так, и что, соответственно, здесь, какие возможны варианты? Сейчас попробуем все-таки до Олега Николаевича еще дозвониться. По поводу заявлений. Да, готовность Путина к диалогу с Трампом сохраняется, но конкретики в этом пока нет. Это заявление Пескова. Что здесь? Мы с вами слышали в ходе предвыборной кампании заявление господина Трампа о том, что он имеет в виду сам позвонить Путину, поэтому эта готовность, эта открытость к диалогу, она сохраняется. И вчера была акцентирована главой российского государства. Какой-то конкретики к настоящему моменту нет. Не получается, наверное, дозвониться, да? Ну, Олег Николаевич, да, едет в аэропорт, поэтому, вероятно, где-то там на серпантине связь пропадает. Но в любом случае, Олег Николаевич еще у нас будет и в «Умных парнях», поэтому обсудим. Сейчас к следующей теме надо идти.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
«Поток». Успеем сказать главное.
Еще одно заявление Владимира Путина, на котором бы я с вами хотела остановиться. Путин заявил, что не хотел бы возвращения России на путь до 2022 года. Путь, по которому Россия шла до 2022 года, был связан с завуалированной интервенцией и попыткой подчинения интересам других стран, считает президент. Он подчеркнул, что Россия не может существовать в подчиненном или полуподчиненном состоянии. У нее свой путь, с которого страна не свернет. Дмитрий Орлов с нами, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, здравствуйте.
Евгения, здрасте.
А вот интересно, такое заявление Владимира Путина заставляет действительно вести какую-то переоценку тех решений, которые принимались до 2022 года? О чем он?
Ну, прежде всего, это, конечно, переоценка, потому что, так сказать, многие были уверены, кстати, общественное мнение говорило о том, что страна, вспомните эти опросы, движется в правильном направлении. Но это переоценка для тех, кто привык часто переоценивать. На самом деле, это вполне логичная точка зрения в том смысле, что даже понимая те ограничения во внешней политике и во внешнеэкономической деятельности, которые были, значит, все равно руководство страны стремилось к усилению суверенных начал в политике, потому что суверенитет был полным. И даже вот этот диалог по НАТО, он достаточно жестко велся и 90-е, и нулевые годы. Вот, и, собственно, в 2008 году на Мюнхенской речи Путин очень жестко об этом сказал. Но вот это, конечно, решение, стратегическое решение, да, о том, что суверенитет теперь, ну, на первом месте, возможность принимать самостоятельные решения, самостоятельно и независимые полностью, так сказать, не подконтрольные, да, решения. Вот это случилось, конечно, в 2022 году. И в этом смысле Путин, на мой взгляд, совершенно не лукавит. Многое придется пересматривать, конечно, многое пришлось пересматривать в 2022 году. Но сейчас, когда СВО определенно заканчивается, ну, так сказать, сменяется конфигурация, так сказать, во внешней политике, прежде всего в политике администрации Соединенных Штатов, да и Германии тоже. Вот, встает вопрос для России, вызов для России, да, каким образом, значит, вот существовать, каким образом вести внешнеэкономическую деятельность, как взаимодействовать там с НАТО и там другими организациями. И ответ Путина, очень жестко стоя, так сказать, на своей земле во всех смыслах, очень жестко стоя на своих принципах. То есть даже с учетом того, что очевидно Россия вернется к каким-то формам диалога, интеграции даже экономической, о чем, собственно, Путин вчера сказал на Валдае. Вот даже с учетом всех этих обстоятельств, выбор может быть и путь может быть только суверенным. Центром принятия решений может быть, могут быть только российские властные институты. Вот. Влияние там каких-то центров нероссийских может быть только ограничено, только в диалоге, никакого автоматического влияния, как влиял, например, МВФ в 90-е годы, или как влияли некоторые другие банковские структуры на более продолжительном, да, треке, вот никакого такого влияния быть не может. То есть не крепость России, да, не, так сказать, какая-то осажденная территория, не это будущее Путин, значит, предлагает и за него, да, выступает, а остров России, значит, территория, страна с очень таким понятным, значит, самоопределением, да, с полным суверенитетом, страна, которая принимает собственное решение. И, значит, конечно, может послать, значит, лодки на другие острова или к континентам, вот, может принять другие лодки, но они... как в древности, да, в том же Пскове, там, помните, река была передорожена, принималось решение, поднимать цепь или нет. Так вот, вот будет, так сказать, этот вопрос, поднимать цепь или нет, он здесь решается, в России.
Но, Дмитрий, помните, мы с вами неоднократно говорили, что в части элиты присутствует настроение, что их все-таки родиной наказали. Возникает вопрос, можно ли рассматривать заявление Путина, что он не хотел бы возвращения России на путь до 2022 года, и про зависимое состояние России говорит, что это посыл к кому-то внутри страны?
Да, это, ну, это разнообразный посыл, на самом деле, он комплексно имеет характер. Это посыл населению, что, так сказать, надо здесь работать, здесь иметь интересы, здесь получать доходы. Это посыл и к элите, точно такой же, на самом деле, да. То есть, сказать, напряженность спадет, да, но это не значит, что ваши интересы могут быть вне страны. Это не значит, что восстанавливается офшоры и офшорная аристократия. Не значит, что восстанавливаются какие-то, так сказать, механизмы вывода капитала, допустим, из страны. Вот. И это, конечно, послание элите в том отношении, что надо, ну, чтобы нормально, так сказать, национальные институты развивались, самые разные. Вот там... значит, думы, исполнительной власти, финансовых наших властей, до региональных администраций, отраслевого управления. Все должно быть, функционировать здесь суверенно и качественно. Но суверенно при этом не значит, что плохо, да, или без оглядки на, так сказать, мировой опыт качественный. Напротив, этот опыт, его обязательно нужно учитывать. Просто интересы, которыми ты руководствуешься в принятии решения, они должны быть однозначно связаны, однозначно основаны на интересах России, на ее выборе, на ее ценностях, приоритетах. То есть модель суверенная, в 22-м году она жестко, так сказать, сложилась, оформилась. И отказ от нее невозможен. Вот о чем говорит.
Насколько велики, с вашей точки зрения, политические и экономические ресурсы, опять же, в условиях санкций, чтобы не оказаться в ситуации до 2022 года, о чем Путин говорит?
Ну, ресурсы достаточны, вот, но всегда мало. Вот, я думаю, что прошедшие 2 года, 2,5, да, они показали, что страна может... Все, собственно, да, в широком смысле. Она может и производить в достаточной степени вооружения и военную технику, она может и насыщать товарные рынки, она может решать социальные задачи. Вот. И, естественно, в условиях там условного мирного времени это будет проще, намного проще. Давайте вспомним, что Советский Союз при всех, так сказать, проблемах, которые для советской экономики были характерны, прежде всего, при тех ограничениях товарных рынков торговли, которые были совершенно неадекватные и глупые. Но неважно, он как модель функционировал и развивался. И в этом смысле России самостоятельно и свободно развиваться И после окончания СВО ничего не мешает.
Президент еще говорит, что, соответственно, Россия не может существовать в подчиненном или полуподчиненном состоянии. У нее свой путь, с которого страна не свернет. Но сейчас же все больше говорят, что в силу исторических, географических причин у России так было, что либо она к Европе тяготеет, а сейчас не тяготеет к Европе, и нужно к кому-то другому начать тяготеть, а это Китай, а от этого страшно.
Ну, близость с Китаем, стратегическое наше партнерство, оно известно, но это не должно быть слияние двух лун. Знаете, это не должна быть модель, при которой есть ведущий и ведомый. Вот она создает определенные риски. Поэтому и с Китаем надо исходить из простой логики. То, что выгодно России, компаниям российским, населению, то, так сказать, делается. Если какие-то предлагаются проекты, которые идут против национальных интересов, ну, условно говоря, поставки энергоносителей по каким-то там совершенно неадекватным ценам, да, неадекватно низким. Ну, естественно, такие проекты не нужны никому. Вот. Ну и, соответственно, там какая-то стратегическая там, или военно-стратегическое партнерство, оно тоже должно исходить из наших интересов. Вообще для России свойственно, для российской элиты, причем на протяжении там очень длительного времени, московского времени, имперского и советского, вот, так сказать, сложились какие-то отношения. Значит, и начинаются вот эти, давайте вспомним яркий образ, да, поцелуй Брежнева и Хонкера, да, начинаются такие, знаете, поцелуи, не обусловленные прагматическими соображениями, экономикой, каким-то расчетом. Вот я всегда выступаю, и мне кажется, что в этом смысле...
Ой, какие-то у нас проблемы. Давайте еще раз позвоним. Все-таки надо фразу Дмитрия Орлова дослушать. По поводу китайцев, здесь слушатели уже наш пишут, что СССР был суверенной страной. Не по поводу китайцев, а по поводу суверенитета. Но в итоге никому суверенитет не стал нужен, когда с полок пропали товары. Поэтому суверенитет не может быть самоцелью. Да нет, может быть суверенитет самоцелью. Когда оказывается, что в рамках ограниченного суверенитета ты потом можешь потерять больше, то, условно, иметь квартиру в собственности лучше, чем иметь арендованную. Вот правда. Потому что тогда у вас как-то ощущение безопасности, наверное, больше. Вот. Так же, как и с суверенитетом. Поэтому бывает по-разному, невозможно. Вот вы, Сергей, пишете, что интересная интервенция до 22-го года, при которой мы жили лучше, чем без интервенции мы жили, говорит Сергей. Ну, все относительно. Во-первых, все всегда меняется. Бывают времена лучше, бывают времена хуже, бывают времена, соответственно, там, периоды какой-то нестабильности. Такое тоже случается. Поэтому нельзя говорить, что вот... Тогда было вот совсем лучше, и больше хорошо не будет. Нет, ну сейчас эпоха перемен, но как быть? Как быть? Мне иногда наш с вами эфир напоминает какой-то сеанс психотерапии, честное слово. Когда нужно убеждать людей, приводить какие-то доводы, что, в общем, жизнь не закончена. Она сложная, конечно, но в любом случае нужно стремиться к тому, чтобы было лучше. Потому что если тогда мы считали, да, что было лучше, а потом... Соответственно, какие-то дополнительные сложности возникли. И, соответственно, посмотрите, тут же страну обкладывают санкциями. А обкладывание санкциями оголило очень много уязвимостей, которые в нашей стране были, вскрыли. Поэтому сейчас говорят о том же самом импортозамещении, о том, чтобы не бояться вот этих наложенных санкций, не бояться того, что кто-то более сильный может оставить тебя без ресурсов к экономической деятельности. Вот в чем мысль президента была. Но вы можете, конечно, не соглашаться, можете соглашаться как угодно. Давайте сейчас новости послушаем, потом мы продолжим. Координаты эфира смски плюс 7-925-888-88-948. Телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:35, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Так, давайте не будем ходить вокруг да около, пишет слушатель, который подписывается, многоточие, не знаю. Будем называть вещи своими именами. Все, кто против независимости России, враги и предатели. Да тут просто не про врагов и предателей, а про то, что человек считает за эталон собственной жизни. Кто-то говорит, вот до 22-го года вы жили хорошо, а в нулевые жили еще лучше. Денег было много, доллар был дешевый, а квартиры стоили дешево. Вот примерно так. Жалко, что некоторые были подростками и не смогли всем этим воспользоваться, правильно? Ну, никогда не будет более, как это, невозможно себе подстелить в соломку везде. Но те события, которые стали происходить, очевидно, вскрыли вот эти все уязвимости в нашей стране, которые мы теперь должны ликвидировать. Вот и все. Эксперты тем временем предупредили о вреде высоких ставок для нижнего среднего класса. Среди возможных последствий перераспределения активов и увеличения доходов богатых, в числе последствий вынужденной жесткой денежно-кредитной политики ЦБ, возможен рост неравенства. Такой прогноз дали опрошенные РБК-экономисты. Георгий Остапкович с нами, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Георгий Владимирович, здравствуйте.
Да, Евгений, добрый день, рад вас слышать.
Взаимно. Скажите, пожалуйста, какова вероятность на данном этапе времени роста вот этого классового неравенства в Российской Федерации?
Вы понимаете, в экономической истории присутствует такой факт, что любая турбулентность на регуляторном рынке и даже связанная с ростом и снижением темпов роста экономики всегда вызывает определенные изменения в так называемом коэффициенте Джини, то есть распределение дохода. В принципе, такую возможность я оцениваю как 60 к 40, что такое явление может состояться. Вы понимаете, страдают те, кто низкодоходное население, которое не имеет активов, не имеет сбережений, а имеет кредиты, и эти кредиты увеличиваются. И выигрывает, естественно, то население, которое обладает сбережениями, которое обладает активами. То есть такая ситуация, в общем-то, в экономической истории происходила. Но я бы не придавал бы такого фундаментального значения вот этим перестроениям. Потому что если положить на весы ставку, так, и то, что, например, бы Центробанк не повышал бы ставку.
То что?
Ну, предположим, он оставил бы ее на уровне там 7%, как было в августе прошлого года.
И что тогда?
То инфляция бы сегодня была бы не 8, там 8,5, а 13-14, а ожидаемая бы доходила бы до 25.
Но насколько это критично, доход. Но смотрите, Георгий Владимирович, тогда да. Сейчас же многие об этом говорят, что ЦБ даже ставку сейчас докручивает, но неизбежное все равно возникает. То есть инфляция все равно растет, и эти механизмы не работают. Можно, конечно, пугать население, говорить, что а было бы тогда 15, а может быть 18, но да. Другое дело, при наличии дешевой ставки и не сдерживании денежной массы, может быть, это бы компенсировалась такая инфляция несколько, а то получается у нас и инфляция, и кредиты дорогие.
Нет, ну, во-первых, инфляция, естественно, тормозится. То еще раз говорю, что инфляция была бы совершенно другая. 8% инфляции – это ползучая инфляция. Ползучая инфляция от 0 до 10. С ползучей инфляцией всегда мерами ДКП, денежно-кредитной политики, можно бороться. И ничего страшного в этой инфляции, все страны переживают эту инфляцию. Никаких суицидальных, так сказать, явлений не происходит. Нужно искать совершенно другие источники. Ведь ДКП, денежно-кредитная политика, это инструмент. Но за счет ДКП ни одна страна никогда не регулировала полностью экономику. Посмотрите в другую, посмотрите в фискальную сторону,
так.
Посмотрите в предпринимательский климат, что не так, понимаете, Вы помните наши тучные годы, 2003-2008 год? У нас инфляция была 11-12-13%, у нас безработица была 8,3%, а доходы росли по 11-12%. Значит, проблема-то нужно искать и в других источниках.
Так.
Не только за счет ставки исправлять экономику. Нужно то, что высокая ставка дает повышенное распределение коэффициента Джини, ну, наверное, Это справедливо, понимаете?
По поводу...
нас, кстати, уже...
да, да, Георгий Владимирович, по поводу среднего класса. Есть верхняя планка среднего класса, нижняя планка среднего класса. И ваши коллеги тоже в том числе и говорят, что да, ДКП у нас жесткое, кредит становится недоступный, ипотека запредельная, но льготники так или иначе будут получать какие-то дотации от государства, богатые и так могут купить, но вопрос, насколько средний класс сейчас на него опирается, например, государство в плане развития экономики. Потому что если средний класс в нулевые годы как раз был локомотивом движения экономики, то сейчас получается, что средний класс слишком богат для дотаций и слишком беден для, как бы, чтобы дотягивать до уровня богатых, которым там кредит не нужны, квартиры не нужны.
Евгений, это такой вопрос диалектический. Во-первых, никто не знает, что такое средний класс. Средний класс у нас определяют по доходам. Вроде бы как 60, там, вернее, удвоенный доход относительно средний, ты попадаешь в средний класс. Средний класс, на мой взгляд, имеет совершенно другую трактовку, понимаете? К среднему классу, исходя из доходов, можно относить торговцев наркотиками, торговцев оружиями, там, я не знаю, проституцию, контрафакт. Вопрос же не в доходах, а вопрос, кто является средним классом. Поэтому вот этот нижний, средний, верхний, средний класс для меня это абсолютная загадка. Кто это? Никакой методологии экономической, конструктивной на этот счет нет. Каждая страна определяет сама по себе, кому относить. К среднему классу. Но то, что нижние децили условного среднего класса будут проигрывать от этой ставки, это очевидно. То, что верхние децили среднего класса и богатые, которые имеют возможность сберегать и не имеют проблем с активами, там, со своим жильем, будут выигрывать, это тоже очевидно. Но какого-то фантастического увеличения коэффициента от Джини я, честно говоря, не вижу. Но у нас, кстати, в прошлом году Джини увеличился с 0,93 до 0,414. Это такой, кстати, был великий математик, полсекунды. Да. Карадо Джини, он экономист, статистик, он придумал коэффициент. И, кстати, это был главный идеолог фашизма. Он написал все основные идеологические работы по фашизму, в том числе книгу. И вот до сих пор весь мир, и в том числе Россия, считает вот этот коэффициент от Джини. Ну, такой парадокс. Ну, это, так сказать, шаг в сторону.
Лирическое отступление. Но в любом случае, скажем так, то есть вред высоких ставок для нижнего среднего класса, он присутствует, но, соответственно, это не такая критичная проблема, чтобы действительно государство сейчас за нее бралось.
Абсолютно не критичная, но такой эффект присутствует. Как масса эффектов, как есть там... если идет экономический рост, всегда увеличивается неравенство, потому что не бывает одинакового распределения доходов при экономическом росте. Богатые богатеют при экономическом росте, бедные беднеют. Но богатеют все, только богатые богатеют с большей интенсивностью.
Спасибо большое, Георгий Владимирович. Я вас благодарю. Георгий Остапкович был с нами, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Костя говорит, в хорошей стране жилье дешево не стоит. Есть такое, это правда. Но другое дело, доступность этого жилья. То есть, условно, никто бы сейчас особенно не обращал внимания, например, на цены на жилье в Москве, ну, в любом даже регионе страны, если бы как раз доходы были, ну, пропорционально этой стоимости. Вот примерно так. Ну, конечно, многим бы хотелось, чтобы жилье было более доступным, чем оно есть сейчас. И вопрос, конечно, это социально-экономическая вот эта ситуация. То есть, да, ДКП жесткая, потому что нужно сдерживать инфляцию. Георгий Остапкович говорит, что если бы ДКП была помягче, то, соответственно, инфляция была бы побольше. Вот. Но проверять этого не стали. Все-таки стали классических схем придерживаться, повышая ключевую ставку. Но вопрос, задействуются ли еще какие-то механизмы для того, чтобы несколько нивелировать или сглаживать, например, эффект от повышения ключевой ставки. И вопрос, насколько для государства критично как раз, что вот нижний средний класс, на нем будет плохо сказываться высокие ставки. Насколько для государства это весомая проблема, чтобы заниматься именно этой категорией категории экономически активного населения. Потому что про льготников, про людей, у которых низкие доходы, с ними все понятно. Это точечная помощь, это субсидии, это какие-то дотации, это понятно. По поводу богатых, богатые и так будут еще богаче. А вот по поводу среднего класса, это, конечно, вопрос.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Теперь давайте про безопасность на дорогах для подростков. Потому что с неожиданным заявлением выступила ГАИ Татарстана. Предлагает там запретить продажу топлива на заправках лицам моложе 16 лет. Инициатива связана с ростом аварийности, с участием детей-водителей мототранспорта, питбайков, квадроциклов и других видов. Ну, видимо, там, хотя самокаты не нужно заправлять на АЗС. Ну, на какие-нибудь квадроциклы понятно. Мототранспорт – это, наверное, мопеды. Продажа топлива лицам моложе 16 лет. Насколько актуальна эта проблема вот, в целом вот этой подростковой аварийности для России? Будем спрашивать у Вадима Мельникова, гендиректора экспертного центра движения безопасности. 7373-948, пока с вами. Я готова на эту тему поговорить. С вашей точки зрения, подростковая вот эта вот проблема подростковой аварийности или аварийности на дорогах в связи с тем, что вот подростки водят квадроциклы, мототранспорт. Что еще? Питбайки. Что такое питбайк еще осталось? Я, с вашего разрешения, погуглю, что такое питбайк. Потому что, честно говоря, мимо меня. А, это мини-мотоцикл, пригодный для внедорожной езды в зависимости от комплектации. А, ну это совсем такой, да, это какой-то мотоцикл без обвеса, я бы его так назвала. Здравствуйте, алло, слышу вас.
Здравствуйте, Евгений,
Костя. Да, Кость, пожалуйста.
Ну вот у меня два пацана, значит, тоже. Так. Все эти квадроциклы, мотоциклы, и могу что сказать. Я в детстве тоже от этого кайфовал, у меня лет в 11 был мотик. Надо образованием детей заниматься, и надо с ними как-то жестче. Вот этот запрет продавать бензин, ну, на самом деле, он ничем не поможет, как мне кажется, потому что бредовая ситуация. А доступность всех этих питбайков, квадроциклов, она сейчас, ну, просто пошел и купил, и стоит это все копейки. Просто тут ответственность родителей, я считаю. И, на самом деле, наказывать этих родителей надо по всей строгости. Мои, допустим, без шлема никуда не поедут. И они знают, что на дороге общего пользования выезжать нельзя. Они гоняют по дачам. Ну да, там царапины, ссадины. Но я знаю, что на дорогу он не выедет. Увижу, такого ремня всыплю.
Понятно. Спасибо, Костя. Да, интересно. Интересно. То есть по поводу правил, которые нарушать нельзя. По поводу госавтоинспекции, она предлагает запретить продажу моторного топлива на АЗС лица младше 16 лет. Инициатива, значит, вопрос будет рассмотрен на заседании Кабинета министров Татарстана, который пройдет под председательством Миниханова. Ранее в Татарстане обсуждалась проблема аварийности среди детей, управляющих механическими транспортными средствами. В связи с этим ГИБДД призывает родителей не покупать детям мототехнику, такую как питбайки и квадроциклы, поскольку это может привести к серьезным травмам или даже гибели. Ваши дети пользуются этим транспортом? То есть, мне кажется, если нет питбайка или квадроцикла, вот самокаты. С самокатами тоже большая проблема. Вопрос допуска, хорошо, вопрос допуска подростков, даже не говорю молодежи, подростков к различному механическому, к различной мототехнике и к электротехнике. Давайте вот про это мы с вами поговорим. 7373-948, я слушаю вас, здрасте. Алло, пожалуйста. Алло.
А, да. Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, я считаю, вот решение Татарстана, это, во-первых, хорошая присылочка, а во-вторых, вот сейчас...
Расширение Татарстана или решение? Не поняла.
Да, вот, а вот предыдущий говорит, там, что ездят сказки, то сюда. Да. Я думаю, вот представьте, вот на самокате, вот вы же сами это наблюдали, вот, вы идете по тротуару, а он едет в сказке, и все, что есть, он никогда в жизни не убьется. Вот, а несется так, вот что...
Несется, при мне сегодня, да, девушку чуть не сбили. Кстати, правда, не помню, вот то ли на самокате, то ли на этом мотобайке, на котором развозят курьеры свой товар. Не поняла, что это было, страшно было. А, правильно, нечего им кататься на купленном бензине, пусть на парковку бензин с автомашин. Ну, понятно, говорит Алишер. Вы знаете, я, честно говоря, сомневаюсь, что дети до этого сейчас современные додумаются, чтобы для своих покатушек сливать бензин с автомашин. Вот честно. Но мне, ну, не знаю, промышляют сейчас этим вообще люди или не промышляют, эти подростки, или нет. Вадим Мельников с нами, гендиректор экспертного центра движения безопасности. Вадим Вячеславович, здравствуйте. Алло. Алло.
Здравствуйте, добрый день, добрый день.
Да, скажите, пожалуйста, насколько актуальна проблема подростковой вот этой аварийности, связанной с мототехникой, для России в целом?
Знаете, на самом деле, ну, проблема, она становится все более актуальна, да, особенно учитывая то, что сейчас появляются разные виды техники, которые там с электрическим какой-то тягой, да, похожи на мотор. И в связи с этим, действительно, к сожалению, сейчас есть такая проблема.
Есть такая проблема. Каким образом ее решать? Власти Татарстана говорят, а давайте мы не будем им топливо продавать. А это их остановит?
Ну, вы знаете, я боюсь, что это такое сложное конституционное решение, да, потому что это запрет на приобретение там некого вида товара, причем, опять, далеко не факт, что этот товар должен использоваться для заправки транспорта, да, хотя понятно, что это прямая история. Не знаю, там, может быть, заправку, там, не знаю, какую-нибудь для похода в лес какой-нибудь там горелки, да, но я фантазирую. Вот. И, честно говоря, я сильно сомневаюсь, что правовым образом можно ограничить продажу топлива для там лиц, достигших 18 лет. Это все-таки такой непростой вопрос. Сигареты это с трудом ограничить, да, как бы, или там выпивку. А с этим, ну, здесь как бы нет прямого вреда, да. Опять-таки, может быть, разные ситуации, в конце концов. Иногда, может быть, это единственный способ, там, когда кто-то смог, ну, должен купить, да, ему не продадут, и в итоге это приведет к каким-то сложным последствиям. На мой взгляд, надо усилять работу профилактическую и скорее обозначать, почему нельзя продавать это, да, как бы в точках продаж, может быть, там ужесточать контроль за оборотом. Ну, то есть, как бы, какие-то вещи другого характера, которые могут с этой проблемой порешать. А то мы, как бы, знаете, как давайте запретим продажу там вещи, которые, по большому счету, сама по себе не представляют никакой угрозы.
Но вы говорите, что нужно усиливать. Хорошо. Власти при этом призывают, и госавтоинспекция призывает родителей просто не покупать эту технику.
Ну, совершенно верно. Я, собственно говоря, полностью поддерживаю, как бы, какой смысл давать ребенку, который, ну, не имеет никакого представления о вопросах безопасности, там, правилах и так далее, устройство, которое может, в принципе, себя убить. Но, как бы, если родители безответственно относятся, как бы, к собственным детям, ну, собственно, наверное, надо помочь им не принимать такие решения.
Принимать решения. Спасибо большое, Вадим Вячеславович. Я вас благодарю. Вадим Мельников был с нами, гендиректор экспертного центра движения безопасности. Какая-то беда у нас сегодня со связью, честно говоря. Но давайте попробуем. Может быть, магнитные бури, кстати. Сегодня обещали какие-то магнитные бури мощные. Может быть, они влияют на нашу связь. Раздать им смартфоны, интернет, диваны. Пиццы пусть сидят в безопасности, говорит русский инженер. Это небезопасно, потому что обездвиженный образ жизни тоже влияет очень сильно на здоровье. Так, молодежь пересядет на электромотоциклы. Нет, чтобы ввести какое-то обучение, а не только запрещать гораздо, говорит Сергей. Но, по идее, тогда обучать должны родители детей. Почему нет? А то получается, что кто-то должен обучить. Ну, родители же могут обучить, например, не было правил раньше жестких, что там нужно надевать шлем на коленники, когда учишься кататься на роликах. Но многие беспокойные родители вот эту всю амуницию покупали, чтобы дитятка, не дай бог, не убилась, пока учится кататься на роликах, что-то подобное. Вот. А то по вашей логике, Сергей, ну, нет жестких правил, можно и не покупать. Ну, ребенок-то ваш, запасного нету, правильно? Голова в одном комплекте дается, как и руки-ноги, кстати. 7373-948, я слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте. Пожалуйста.
Здравствуйте. Я вам могу сказать так. Я работаю в детской реанимации, и их привозят просто вот через день, через два дня, особенно осенью, особенно были каникулы.
Да. Так, и что?
Родители не должны покупать сами. Потом они стоят, плачут, кусают локти, просто дети разбиваются, и все вот эти вот покататься на даче заканчиваются ровно так же, как и на МКАДе, и в любой другой дороге. То есть родители сами совершают ошибку, купив детям такие игрушки, я считаю.
Но вы говорите про пациентов у себя, которые на квадроциклах и на мотовозил байках, на всем этом.
Квадроциклы, электросамокаты, питбайки, вот они просто, они въезжают в заборы, они их не удерживают, это тяжелая техника. Ну, у людей, у которых нет опыта вождения и, в принципе, не понимают, что делать в экстренной ситуации, ну, вот они приезжают все переломанные.
Вот смотрите, а взрослые тоже приезжают переломанные? Или все-таки с возрастом как-то там критичности больше, сил больше и, соответственно, тоже какой-то возрастной ценз может быть?
С возрастом они Ну, там либо совсем не приезжают, не доезжают. Либо,
да, понятно. Ну,
да, да, либо в таком же состоянии, как и дети.
Понятно.
Ну, дети просто вот ломаются.
Детей да. много очень. Видите, вот из детской реанимации нам специалист позвонил. И понятно, понятно, что там можно наблюдать. Родители не могут выдать удостоверение о прохождении обучения, говорит Сергей. Да речь идет не про удостоверение. Речь идет про обучение. А лучше вообще не покупать. Вот доктор из реанимации говорит, лучше вообще не покупать эту технику. Да, дети, конечно, очень хотят. Вот, но что? Ну, нужно иногда, как это, позволять детям фрустрировать, что не все их желания исполняются. Потому что, еще раз, голова ребенку дается в одном комплекте на всю жизнь. И голову это надо беречь. А, еще бензин пожароопасен, говорит Константин. Понятно, что пожароопасен, но в данном случае речь идет о чем? Не о, не о пожарной безопасности. Речь идет о том, что если вот по логике в ГАИ Татарстана, что если не будут на АЗС продавать, то они, соответственно, не будут этой техникой пользоваться, потому что она не может ехать. О боже, Сергей, что вы мне прислали? Какую-то жуть. Это вы пострадали? Скажите, пожалуйста, человек просто мне прислал фотографию, видимо, последствия того, что вы упали или вас сбили, или что это такое, расскажите. А, как обучать? Хорошо, если ребенок просит, его тогда что, вы обучаете или просто не обучаете эту технику, не покупаете как таковую? 7373-948. Слушаю, здравствуйте, алло.
Алло.
Нет, не получается. Это друг на квадроцикле упал. А, и лицом в асфальт, понятно. Спасибо, что живой, называется. Сыну 15 лет, сказал, что хочет на питбайк накопить. Я категорически против, но чтобы не вызывать отказом антагонизм, сказал, копи, знаю, что не накопи. А вы его параллельно... Это правда смешно. Вы параллельно просто предлагаете что-то другое, что не нагадает. А плюс инфляция вам в помощь, понимаете, правда? И он и не только транжиры, и инфляция еще эти питбайки дорожает. А, так, не будут на АЗС, будут у соседа покупать. Все мы падали на велосипедах сначала, потом на мопедах и так далее, Ефремов говорит. Ну, не знаю. Вот на велосипеде, конечно, падали, но велосипед, во-первых... А не знаю, можно сравнивать, но велосипед с меньшей скоростью едет, например. Если, конечно, вы не на горном, как не на скоростном велосипеде с горы едете где-нибудь без амуниции. Ну, что-нибудь такое. А, что еще? Я когда был маленький, поехал на велосипеде, закрыл глаза, отпустил. Ужас какой. Ехал метров 50, пока не врезался. Простите. В сосну. Забыл, что она стоит. Вырос. Уже ездил на мотоцикле, хотел подъехать к девушке к порогу, как всегда подъезжал, но забыл, что она поставила забор. И я улетел в железный столб. Это просто дело случая. Но, слава богу, без переломов, говорит Андрей. Вот у вас приключения, конечно, Андрей. Вывод какой, Андрей? Когда идете или едете, не закрывайте глаза и не расставляйте руки, потому что впереди может быть сосна. Это, конечно, ну, правда, случай жизни. Хорошо, что вы живы, все хорошо, но... Лучше не повторять. Я сам мотоциклист, и прежде чем начать водить мотоцикл, сдал на права. Можно организовать обучение подростков с 12 лет и выдавать им права на управление питбайком вне дорог общего пользования. Как вариант, конечно. Но этим же заниматься надо. А пока этого системно нету, то, наверное, лучше, может быть, пусть как-то отговорить ребенка от этого. Не знаю, пусть учится там по деревьям лазить, хотя на деревьях тоже опасно, можно сорваться. Ну, не знаю как. Как быть? Одно дело купить не каждый сможет, а второе дело взять в аренду, это уже большому кругу лиц. Возможно, поэтому и больше происшествий, говорит Ефремов. Да, совершенно верно, история с самокатами то же самое показывает. Дочери 14 до сих пор запрещаю электросамокат как личный, так и арендованный. Один раз увидел, как с подругой пытались снять аренду, чуть голову не открутил. Теперь все знает, говорит шеф-комендор. Новости мы продолжим.